Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно Борис Немцов и другие представители российской оппозиции дали возможность россиянам ознакомиться с докладом «Жизнь раба на галерах», в котором перечислялась собственность, которой, по утверждению авторов, владеет президент Российской Федерации Владимир Путин. 20 дворцов, 43 самолета, 15 вертолетов, 700 автомобилей, флотилия на 100 миллионов долларов. По сравнению с этим, как отметил Борис Немцов, президент соседней Украины Виктор Янукович, выглядит еще прилично. Но это с российской точки зрения. А на Украине резиденция президента Украины Виктора Януковича в Межигорье, которая, по мнению многих оппозиционеров и журналистов, незаконно приватизирована нынешним главой государства в период его пребывания во главе украинского правительства, является образцом неслыханной роскоши, которая, к тому же, официально Януковичу не принадлежит. Президент Украины пользуется собственностью, которая расписана на различные фонды или частных лиц. Межигорье, огромное владение, которое стало символом федерализации Украины, давно уже привлекает внимание средств массовой информации. Но только на днях журналистка и кандидат в депутаты Верховной Рады Украины Татьяна Черновил проникла на территорию этого заповедника чиновничьей, скажем так, чиновничьего представления о ценностях, да, и познакомила читателей хотя бы с частью вот того вот вида собственности самой резиденции, которой пользуется, и, скорее всего, не можем это доказать, но, думаю, когда-нибудь докажем, владеет Виктор Янукович. Мы сегодня побеседуем с Татьяной Черновилой об этой акции, о том, как живут украинские чиновники. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я прежде всего хотел вас спросить, вот что заставило вас в принципе разработать такую акцию, которая, ну, очевидно, была все-таки рискованной, потому что это государственная резиденция, она охраняется достаточно тщательно. Мы знаем, с каким вниманием Виктор Янукович относится к своей безопасности, к безопасности объектов, на которых он находится, как парализуется движение в Киеве, когда пролетает кортеж украинского президента, как несколько раз не пускали журналистов даже в соседнее с Межигорьем село.
Вы знаете, эта акция была не журналистская, эта акция была чисто политическая, она была символическая. Я ее, скажем, сделала после того, как был в Украине принятый закон, который уничтожает, по сути, украинский язык, уничтожает, по сути, украинскую государственность. К тому же мы сейчас очень уверенно идем к диктатуре. И, в принципе, то, что сейчас делает президент Янукович, которого, в принципе, сейчас сложно назвать президентом, скорее врагом Украины, все эти шаги он делает лишь потому, что ему позволяет это делать народ. А народ ему позволяет, потому что, к сожалению, среди населения сейчас настроение... в общем, настроение страха, настроение байдушести из невиры. И дело в том, что как бы я хотела как раз показать, что нечего бояться, нечего, скажем так, опускать руки, что никакие заборы не могут защитить человека, который идет против собственного народа. Как бы этот человек не думал о своей безопасности, на самом деле, ну, как любая охрана, любые заборы человека против народа защитить не могут. В общем, все тираны и все диктаторы всегда заканчивали очень плохо. И поэтому я одна, специально одна, чтобы продемонстрировать это, проникла на территорию Межгорья, и прошла через все Межгорье. Буквально 3 часа я находилась на территории Межгорья, и уже, имея фотоаппарат, снимала ту руку, которая есть на территории Межгорья. Опять же, таки, моя акция должна была и продемонстрировать Виктору Януковичу, что нельзя идти против собственного народа, потому что если проникнуть человек с фотоаппаратом, на самом деле ни один диктатор во всем мире не защищен.
А как, в принципе, можно попасть на такую резиденцию? Слушайте, а что у вас там за сигналы? Мы их как-то должны
избавиться. Дело в том, что я сейчас нахожусь на округе.
Угу.
Алло, алло.
Да-да-да, я вас слышу. Сейчас нормально? Да, сейчас вроде бы нормально.
Сейчас уже нормально, да?
Да, я надеюсь. Просто там какие-то такие вот гудки, которые мешают вас немного слышать, они время от времени идут.
Вы знаете, у меня в Межгорье забрали было телефон, да. И поэтому можно ожидать от него всего чего угодно.
А, вы хотите сказать, что нас слушают с вами люди, которые живут в этой замечательной резиденции. То есть в прямом эфире, вот так сказать, без посредства ради. Ну, хорошо, хорошо, вы мужественно этим телефоном пользуетесь, кстати говоря. Это тоже такой момент интересный.
Ну, вы знаете,
а что вы увидели,
человек
кстати?
Публично, да. Абсолютно, что я делаю, в моих действиях и в моих словах нет ни одного секрета.
А что вы там увидели, кстати? Можно ли сказать, что вы там увидели что-то такое, что вас так поразилось, о чем вы не догадывались?
Нет, на самом деле, как бы то, что находится в Межгорье, уже давно знакомо, и я там не первый раз, уже в статусе журналиста, я там была, проникала в 2006 году, проникала, кстати, в 2007 году, когда только резиденция готовилась к приватизации, и, в общем-то, как раз тогда я и узнала, что резиденция готовится до приватизации, еще до того, как она была приватизирована, и были напечатаны по этому поводу мои материалы. Эту тему подхватили и другие журналисты, но несмотря на то, что уже было общественное внимание, так уже знала вся страна, что резиденция готовится к теневой приватизации, Янукович все равно пошел против и, по сути, украл эту государственную резиденцию.
Ну, а почему вы ему...
Что я там увидела, да? Вы знаете,
да.
Как...
Да.
Алло?
Да, пожалуйста.
Да. В общем-то, фотографий уже в интернете много, журналисты постарались, чтобы максимум рассекретить те объекты, которые находятся на территории резиденции. Единственное, я... целенаправленно пришла к кораблю, там есть такой банкетный зал, плавучий банкетный зал для того, чтобы устраивать празднества на Киевском море, сделанный из красного галеона, покрытый, там очень шикарные интерьеры, эти интерьеры один из строителей как бы сдал журналистам, и они уже были напечатаны в ЗМИ, но внешний вид корабля никто не видел, и я именно шла в ту сторону, где я думала увидеть корабль, я пришла туда, корабль увидела, корабль сфотографировала, и теперь как бы появился еще новый сегмент мозаики того, что находится в Межгорье, то есть корабль тоже уже могут оценить люди, те, которые платят налоги, и в принципе те, которые, кстати, ездят поездами, потому что, как я выяснила в одном из своих журналистских расследований, в основном деньги, на которые строится Межгорье, достаются по схемах и железной дороге. И также было сфотографировано мною гольф-поле. До этого фотографии гольф-поля в интернете, опять же, таки не было. Ну, теперь уже есть. Вот такие дела.
Помню, что мы беседуем с журналисткой, кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины Татьяной Черновил. Ведет сегодня эту программу Виталий Портников. Мы продолжим наш разговор сразу же после кроважной информации на волнах Радио Свобода.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Напомню, что наш гость сегодня журналист и кандидат депутата украинского парламента Татьяна Черновил, которая недавно тайно проникла на территорию резиденции украинского президента Виктора Януковича в Межгорье. А вот все-таки как отнеслась охрана к вашему проникновению, Татьяна? Можно ли сказать, что там вот все было спокойно в ваших отношениях, когда они вас нашли?
Вы знаете, ситуация получилась, по сути, абсурдная, потому что еще находясь на территории Межгорья, как раз строя планы, как проникнуть в живую зону Януковича, Межгорье имеет... два степени охраны. Первый забор идет по периметру. Этот забор, кстати, 6 метров или 5 в самой нижней его части. И второй забор находится уже на территории самого Межгорья, там, где жилая зона Януковича. И вот как бы, когда я уже планировала проникать в эту жилую зону, вдруг я увидела, что пошла какая-то непонятная активность охраны. Оказывается, мои коллеги-журналисты, которых я предупредила, что я иду на территорию Межгорья, они вдруг подняли тревогу, потому что решили, что я пропала совсем. И поэтому меня стала искать уже охрана из-за того, что информация, что я в Межгорье, пошла в интернет. И я увидела, ну, как бы, как я на это обратила внимание, появилось очень много охраны на джипах с собаками. И, в общем-то, как бы эти собаки меня очень насторожили, потому что, понимаете, собаке ничего не объяснишь, там политическая акция, да, что ты кандидат в депутаты. И поэтому, по сути, пришлось сдаваться. Но сдаваться таким образом, мне главное было сохранить информацию, которую я делала на флешку фотоаппарата, то есть флешку я спрятала, но надо было отвлечь внимание того, что у меня есть флеш. Поэтому я взяла фотоаппарат и буквально публично стала снимать все, что вокруг... Не фотоаппарат, а телефон. Стала снимать все вокруг на телефон. И поэтому охрана, когда это увидела, на меня бросилась. То есть у них уже было внимание зациклено на телефон, они думали, что съемка шла только на телефон. В принципе, по сути, я сама спровоцировала этот конфликт, потому что, как бы, снимая в середине Межгорья с телефоном, да, охрана не может иначе реагировать, как кидаться на меня. так, применять физическую силу, забирать телефон. То есть это все было, но это было опять же организовано мной, чтобы отвлечь внимание от флешки. Поэтому я не имею, конечно, никаких претензий к охране, не выполняли свою работу. Но что интересно, что после короткого с ними разговора я поняла, что, в общем-то, эти люди в душе абсолютно меня поддерживают. То есть я, например, абсолютно считаю, что если большая масса людей придет к Межгорью, охрана на самом деле не будет защищать Виктора Федоровича Януковича. И, в принципе, такая ситуация в стране, что если сейчас народ выйдет на Майдан, армия и милиция перейдет на сторону людей. Это, реакция охраны в Межгорье, это лишний раз мне утвердила эту мысль.
Но, с другой стороны, вы же понимаете, что люди, которые там работают в силовых структурах, они тоже сейчас дорожат своим положением в нынешней экономической ситуации, когда вы так вот легко утверждаете, что они могут перейти на сторону людей, а потом может оказаться, что они совсем иначе настроены. Как это в Белоруссии происходило, да, в подобных ситуациях?
Ну, я занимаю другую, у меня как бы другая позиция. Я считаю, что все-таки в стране пока что очень сильно, и в стране еще как бы не сломлена дух, независимый дух каждого как бы свободного человека, так, и поэтому оппозиционные настроения очень высоки, и они высоки везде, и в армии, и в милиции, и пока что просто эти оппозиционные настроения есть пассивными, они не есть активные, поэтому Янукович и его клан может себе позволить все, что они сейчас позволяют, только из-за пассивности. Но оппозиционные настроения, на самом деле, очень-очень высокие. И не только как бы в центре, не только на Западе, а также, кстати, и на Востоке. Здесь сейчас идет такая интересная ситуация, что часть избирателей партии региона настроена голосовать за Кличка. Они, конечно, не будут голосовать за Батьковщину, не будут голосовать за Свободу, но они у себя нашли Кличка, например, который им подходит по идеологическим мотивам. И идет довольно серьезный переток голосов партии региона в ту сторону.
А скажите, вот я говорил в начале программы о том, что появился доклад российской оппозиции о собственности Владимира Путина. Как считаете, почему на Украине, где гораздо легче, мне кажется, получить информацию о том, чем владеют высокопоставленные чиновники, таких вот докладов, посвященных, допустим, собственности Виктора Януковича или Николая Азарова или кого-то еще из лидеров правящей партии, не появляется? Конечно, такой вот системный большой обзор собственности этих фигур, он бы тоже многое мог рассказать обществу.
Ну, знаете, я абсолютно не согласна. Если взять мои расследования, расследования Лещенко, то-то вам будет, мне кажется, там полный доклад. Нет, конечно, какая-то часть туда не попала, но я так думаю, так же и в доклад оппозиции в России тоже не попала часть имущества Путина. Потому что, например, что касается яхт, все четко знают, что старший сын Януковича, в общем, болеет морем. Это в свое время подтвердил также его младший брат. Но до конца мы не можем выяснить, какие есть у него яхты, потому что они эксплуатируют эти яхты не только в Украине, но и за рубежом. И поэтому часть этих яхт просто, я думаю, никогда не появлялась в Украине. Единственное, что тут засветился был Центурион, засветилась яхта Бандида. Но я думаю, это только маленький сегмент из того морского транспорта, который они имеют. Что касается недвижимости, ну, взять мои статьи, взять статьи Лещенко, там, по-моему, очень прекрасная подборка и четко, и сколько стоит, и с фотографиями. В общем, это все есть. Тут еще, кстати, надо обратить внимание, что я бы не говорила, что Путин во многом имеет больше вот этих материальных активов, чем Янукович. Если взять, например, воздушный флот, да, у Януковича есть частный самолет, есть частный вертолет, но также есть парк государственных. Кстати, парк государственных вертолетов совсем не маленький. И также парк есть и государственных самолетов, которые, в принципе, тоже не маленькие, если особенно смотреть, как бы, потому что Украина, страна все-таки меньше, чем Россия, и меньше ВВП, и меньше бюджет, и меньше все остальное. Если, например, взять только Межгорье, так, я доставала балансы за 2010 год, то есть это не сейчас, не 2012, не 2011. За 2010 год незавершенного строительства на территории Межгорья было на миллиард, только незавершенного строительства на миллиард, и это только 2010 год. То есть если еще посчитать, что после этого прошло 2 года, и там, кстати, появилось много объектов, то есть можно себе представить, какой размах. Еще, кстати, хочу обратить внимание на то, что основное вот строительство Межгорья началось еще в часы премьерства Януковича, 2007 год. В тот год он все старье, которое было на территории вот этой госдачи, это же раньше была госдача Щербицкого, госдача Хрущева, все вот это старье, все эти старые дома, хотя не имели архитектурную и историческую ценность, были снесены под ноль, и началось абсолютно новое строительство. Очень много объектов стало сводиться на территории Межгорья. Но что интересно, что те объекты, которые Янукович построил в 2007 году в статусе президента, они его уже не устраивали. Его не устраивал уровень роскоши. Потому что, например, в 2007 году спортивный центр был, внешняя отделка сделана из пластиковых панелей, то сейчас на фотографиях мы видим, что там появился мармор. Поэтому, в общем, как раз это четко демонстрирует, что строительство Межгорья – это все-таки коррупционные деньги. В статусе премьера Януковича их было намного меньше, в семье Януковича, да. В статусе президента доступ уже для различных схем, как бы откачивания государственного бюджета, стал намного больше, и уровень роскоши просто проскочил несколько раз.
Ну, то есть можно сказать, что Никита Сергеевич Хрущев и Владимир Васильевич Чербицкий очень скромно жили по сравнению с Виктором Федоровичем в этом месте.
Ну, в принципе, конечно. То есть домик Хрущева, который я, кстати, видела собственными глазами, был, наверное, метров 200 квадратных, не больше. И Янукович там жил во времена своего первого премьерства. Но что интересно, что когда я видела этот домик, а это был 2006 год, Янукович тогда был в оппозиции. Но был уже подписан меморандум национальной едности с Ющенком. И в тот момент, будучи в оппозиции, Януковичу Ющенко позволил возвратиться назад в Межгорье. То есть это, кстати, вот первый сигнал, который засвидетельствовал, что как бы Украина вот уже откатилась назад с помаранчевого Майдана и идет в ту же самую систему. Потому что по закону оппозиционер не имел права пользоваться государственной дачей, но Ющенко позволил Януковичу вернуться. И вот в тот момент я как раз была на территории Межгорья и увидела вот этот первый домик, в котором жил Янукович. Но в этом домике в тот момент были выбиты все окна, и я была очень удивлена, почему полетели внутренние интерьеры. То есть там тьма с выбитыми окнами, домик простоял, и пошли трещины уже, хотя в середине там была лепнина, и было красиво все сделано. Но когда я говорила потом с руководителем ДУС Игорем Торсюком, я как бы поняла некоторые моменты, почему так произошло. Оказывается, что когда Янукович представляли только помаранчевой революции, в общем, там был устроен погром. Но настоящий погром, я на собственные глаза видела, в общем, как этот погром выглядел. И поэтому, когда Янукович в 2006 году вернулся на Межгорье, он уже не мог поселиться в тот доме, который он разгромил, когда выезжал, и осел в соседнем, это был вообще гостевой домик, опять же, в той государственной резиденции времен Советского Союза. Гостевой домик был совсем небольшой. И опять же, что интересно, что когда Янукович вот жил первое время в этом гостевом домике, он пригласил к себе журналистов, чтобы показать свои скромные условия жилья. То есть журналисты туда пришли, он им налил чай, взял гитару, сыграл на гитаре, показал трещину на стене, показал вот эти скромные советские апартаменты, пожаловался, что домик требует капитального ремонта, но человек, который может жить в спартанских условиях, ему жалко денег государственного бюджета, поэтому он на себя тратить не будет. Но что интересно, что когда через буквально полмесяца я опять проникла на территорию Межгорья, после того, как Янукович показал вот эти свои скромные жилищные условия журналистам, через полмесяца я проникла на территорию Межгорья, я от этого домика увидела только пустую площадку. Оказывается, после того, как он показал его журналистам, он снес его под ноль. То есть это был чисто такой пиар-ход, а на самом деле в это время ему за деньги ДУС уже был отстроен на территории Межгорья очень прекрасный домик, он и сейчас есть. Я так думаю, что сейчас там живут его сыновья, потому что Янукович недавно, опять же, показывая как, типа Межгорья, типа журналистам, именно показал вот этот домик, который был построен за деньги, за государственные деньги, еще в те времена, когда он был премьером. То есть мы видим тут настолько циничный подход вообще ко всему, что касается Межгорья. Ну, когда ты вот показываешь журналистам свои жилищные условия, имея уже другие, и снося этот дом сразу после летнего визита. Ну, это цинизм, по-моему, высшей меры.
А скажите, этот погром в этом домике в 2004 году, он сам устроил? Вы имеете в виду под погром то, что он вынес оттуда все, что можно было вынести?
А можно еще раз повторить вопрос, я не услышала.
Я говорю, что когда вы говорили о погроме в 2004 году в этом домике Хрущева, вы имеете в виду, что это сам Янукович просто вынес из этого дома все, что мог?
Тарасюк рассказывал, что не вынес, что просто от злости поразбивал окна, ну и другие какие-то еще вещи.
Да, ну то есть это была фактически его реакция на политические события?
Ну, на выселение из Межгорья.
На выселение. Ну, слушайте, вот этот человек с темпераментом, согласитесь, не каждый вот такой вот устроит вокруг себя, это же просто океан, а не человек.
Вы знаете, тут помогло, в принципе, и ДУС тому, что Межгорье, Державное управление делами, что Межгорье, как бы вот эти вот хорошо отремонтированный дом во времена его преемства пришел как бы вот в такое плачевное состояние. Потому что как выселяли Януковича? Янукович выселяться не хотел. Тогда ему отключили газ.
И тогда ему выселяться пришлось. Ну, это знакомый, оказывается, это и не только Россия и Украина сделали, но и я, Ющенко, Януковичу. Ну, интересная подробность. У нас, по-моему, сейчас прервалась связь с Татьяной Черновил. Ну, по крайней мере, на самом интересном месте, мне кажется, потому что сама история с отключением газа Виктора Януковича в 2004 году, она очень поучительная. Я напомню, что это был период как раз такой резкой конфронтации между новым президентом Виктором Ющенко и бывшим главой правительства Виктором Януковичем, который тоже претендовал на пост президента. Были такие вот времена Майдана, когда Виктор Ющенко полностью контролировал ситуацию, а для Виктора Януковича его премьерская резиденция в Межгорье, она была чуть ли не наибольшей ценностью. Потому что надо сразу сказать, там будет такое небольшое послесловие к нашему вот, разговору с Татьяной Черновил в первой части этой программы, что Янукович всегда негативно именно на Межгорье реагировал. А что было после газа, Татьяна?
Ну, после газа были разбиты окна, Янукович съехал с резиденции. Но не прошло и вернулся назад.
Да, ну уже с таким вот большим ремонтом. Ну, кстати, очень интересен вопрос о структуре собственности Межгорья, потому что вот я начал об этом говорить, что там фактически непонятно, кому все это принадлежит. Там есть несколько фирм. Ну, я хочу просто, чтобы вы во второй части программы, как раз она будет там через недолгое время, рассказали об этом нам, потому что это важно просто, чтобы слушатель, он понимал, как это все устроено. Может быть, кстати говоря, у Владимира Путина, когда мы говорим о его собственности, да, тоже это ведь может быть все так устроено, что все может записано на разные фонды, благотворительные организации, что это чуть ли не больницы и эти, какие-нибудь, так сказать, пункты питания обездоленных. Как правило, за такого рода вывесками скрывается собственность чиновников, людей, которые практически никогда не занимаются бизнесом, но имеют собственность, которая несравнима даже с собственностью российских или украинских олигархов. Я сейчас хочу напомнить нашим слушателям, что мы беседуем с журналистами, кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины Татьяной Черновил. Она недавно проникла на территорию резиденции Виктора Януковича в Межгорье. Кстати, вот видите, не соглашается с мнением Бориса Немцова о том, что Виктор Янукович значительно уступает Владимиру Путину с точки зрения своей собственности. Мы продолжим этот разговор после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А я хотел бы вам напомнить, что сегодня 19 часов 7 минут Виктор Лизунков в программе «Время гостей» беседует с профессором Европейского университета Санкт-Петербурга Григорием Голосом и профессором Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Санкт-Петербурга Владимиром Костюшевым о том, чего ожидать от нового политического сезона в России – роста или спада протестной активности населения.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Казани найдены тела двух убитых женщин. На месте преступления сделана надпись «Free Pussy Riot», сообщили в Следственном комитете России. Адвокаты осужденных, участниц группы Pussy Riot, называют произошедшей провокацией. Надеются, что убийца будет найден и наказан. В Петербурге оппозиционеры сегодня подали заявку на проведение 15 сентября очередной акции «Марш миллионов». В Москве у здания Следственного комитета сегодня вечером пройдет уже ставшая традиционная акция «Окупай СК» в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Активисты собираются также выступить против приговора оппозиционерки Таисии Осиповой, которая была осуждена на 8 лет за сбыт наркотиков. Правозащитники считают это дело политически мотивированным. В Екатеринбурге полицейские задержали несколько подозреваемых в осквернении памятника первому президенту России Борису Ельцину. Об этом сообщается на сайте газеты «Вечерние ведомости». Количество задержанных, а также их имена не уточняются. В Тегеране сегодня открылся саммит «Движение неприсоединения». В центре внимания его участников ситуация в Сирии. Саммит «Движение неприсоединения» продлится 2 дня. В нем участвуют лидеры почти 30 государств, не участвующих в крупнейших военно-политических блоках. Гостем форума является генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о наличии у европейских стран абсолютной политической воли, направленной на сохранение еврозоны. С таким заявлением Меркель выступила сегодня в Пекине на переговорах с главой китайского правительства Вэнь Цзябао. Кандидат на пост вице-президента США от республиканской партии Пол Райан выступил на партийном съезде в городе Тампа, штат Флорида. Он заявил, что Митт Ромни в случае избрания главы государства сформирует правительство, которое займется созданием новых рабочих мест на основе справедливой налоговой системы.
Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – журналистка, кандидат депутата Верховной Рады Украины Татьяна Чернавил. Мы говорим с ней о собственности Виктора Януковича. Недавно Татьяна проникла в резиденцию главы украинского государства Межигорье, скандальный объект, в незаконной приватизации, которого Януковича обвиняет оппозиция, общественное мнение и украинские средства массовой информации. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для всех регионов Российской Федерации. И для звонков из-за границы вы можете использовать номер в Москве +7 495 739 18 13. Татьяна, так все-таки кому же на самом деле принадлежит Межигорье с юридической точки зрения? Я так понимаю, что Янукович вообще не является владельцем этого объекта.
Это, вы знаете, на самом деле Янукович и только Янукович. Если смотреть, за какими вывесками он скрывается, то это фирма «Танталит», а также благотворительный фонд «Відродження України». Я вам скажу, знакомство с фондом «Відродження України» у меня, например, началось в таких обстоятельствах. Была такая машинка, минивэн, на которой Янукович, будучи премьером, ездил по регионам. То есть она была засвечена, ее знали все журналисты, знали ее номера. И вот Янукович, который после своего премьерства попадает в оппозицию, и я вдруг вижу, как этот минивэнчик на дороге нарушает все правила дорожного движения, не останавливается перед знаком «стоп», перегоняет через двойную сплошную, его останавливает милиция, но милиция сразу отпускает. Я подъезжаю к милиции и говорю: «В чем дело? Почему отпустили нарушителя?» Мне говорят, что этот автомобиль, оказывается, имеет он, который дает возможность ездить без правил. Но я что знаю, что Янукович уже в оппозиции, то есть, и Януковича в своей машине тогда не было, то есть не имеет такого, так именно этот автомобиль имеет этот специалом. Я начинаю интересоваться этим автомобилем и узнаю, что он, оказывается, еще и записан на благотворительный фонд «Відродження України». Я начинаю интересоваться этим благотворительным фондом, узнаю, что на самом деле благотворительности там никакой практически нет. Ну, пару книжек они на какой-то праздник дарят детям в школе в городе Обухове под Киевом. Но зато на этом фонде висит очень много на балансе этого фонда вещей, которыми пользуется Янукович. Это десятки автомобилей, это аренда дачи в Межгорье, это был период 2008 года, про который я рассказываю. И много-много всего другого. То есть, на самом деле, уже даже по этой истории видно, что фонд возрождения Украины, который владеет территорией Межгорья, на самом деле он просто обслуживает Януковича и позволяет ему оптимизировать налоги. Потому что, вы сами понимаете, что благотворительный фонд имеет по налогообложению значительные пильги. Что касается «Танталита», то с фондом «Відродження України» эти две фирмы соединены в прошлом с общими директорами, общими совладельцами. Сейчас, правда, Янукович все почистил, то есть совладельцы и директора находятся где-то там далеко на офшорках. Но если смотреть, когда эти фирмы только создавались, видно между ними очень много общего. То есть общие адреса, общие директора, общие совладельцы. А потом мы от этих фирм начинаем тянуть ниточки и вдруг узнаем, что как бы эти же самые директора и эти же самые совладельцы владеют и другой собственностью, которая считается собственностью Януковича, его там раз не раз видели, как он этим пользуется. Например, эти ниточки можно притянуть к домику в мансандре, там просто чудесный дворец на берегу Черного моря, который называют чайным домом Януковича. А эти же люди есть как бы в собственниках на Балаклаве, тоже в Крыму, где, кстати, строится старший сын Януковича. Эти же собственники есть в базе «Мыса Я». Это еще одна база в очень прекрасном месте Крыма, где они фактически только выкупили землю и будут только начинать строительство. Если протянуть дальше ниточки, те же самые директора и те же самые совладельцы, мы видим в фирмах, которые работают на железной дороге, которые работают в сфере добычи угля. И опять же, те же самые люди начинают мелькать в тех предприятиях, где лично совладельцем бизнеса есть старший сын Януковича. И что еще интересно, есть такая фирма SPS Group. Она заводит предметы роскоши в Межгорье. Это абсолютно официальная документация. Нам, журналистам, удалось вытянуть это из базы мытности в Украине. И касательно того, что есть в этой базе, мы видим, что эта СПС-групп за последние 2 года завозила в Межгорье, ну, например, колонны из красного дерева там стоимостью там 6 миллионов только для одного зала. 6 миллионов гривен для одного зала. Это люстры, кстати, российские люстры фирмы «Restamp», тоже довольно дорогие. Там общая сумма там тоже достигает 10 миллионов гривен. Это замки, например, к дверям, которые стоят один замочек 43 миллиона гривен, то есть это 5 тысяч долларов. Я не представляю, какой замок может стоить 5 тысяч долларов, кстати, из недрагоценных материалов. И что интересно, что вот это вот SPS Group, то есть к ней мы видим участие, если посмотреть ее историю, совладельцев, директоров, участие тех самых людей, что Танталита, что Фонд «Ведро жизни Украины». Но что самое интересное, что это SPS Group есть также совладельцем очень большого импортного, очень большого частного перевозчика на железной дороге такой фирмы «Товлимтранс». И что интересно, что в нынешних, буквально недавно, в начале 2012 года, Янукович дал этой фирме очень большие преференции на железной дороге. То есть я не имею в виду Янукович, я имею в виду вообще государственная как бы, вот система, там это правительство. И все, абсолютно практически все вагоны железной дороги сейчас переданы в пользование частным фирмам, которые, опять же, близки к этому Товлимтрансу, и если тянуть вот так за ниточку, мы опять приходим в то же самое Межгорье. То есть видно, откуда идет финансирование на эти предметы роскоши. Абсолютно видно, что все это система, это, знаете, такая огромная паутина, да, где вот фирмы, которые между собой связаны ниточками общих директоров, общих совладельцев, и которые связаны лично с сыном Януковича, и вот центр этой тины находится именно в Межгорье. То есть тут не может быть никаких других версий, это исключительно семья Виктора Федоровича Януковича.
Давайте послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Виталий Портник и уважаемые гости. У меня такие два вопроса. Первый вопрос. Доходит ли эта информация для граждан как-то вообще, вот, ну, кроме интернета, мы знаем, что в интернете-то особые люди там сидят. А вообще, простые граждане, которые бытовой более жизни интересуются, доходит ли до них информация? И второй вопрос, не кажется ли вам, что граждане меньше интересуются потому всем этим, про того же Януковича, что вот я имел честь со многими украинцами общаться, и мне вот я их спрашивал, а вот для вас, когда лучше там при оппозиции или вот при Януковиче, мне банально отвечали, хотя бы стали платить зарплату, хотя бы там стали какие-то гарантии давать. Вот не кажется вам, что вот поэтому и как-то люди не очень интересуются, да, он ворует, да, он там это, но он хотя бы что-то дает, когда там та же Юлия Тимошенко и тот же Ющенко не давал ничего вообще, а только вот между собой кусались. Благодарю за ответы.
Да, пожалуйста, Татьяна.
У меня за последние 2 года просто кардинально понизился. За последние 2 года очень возросла инфляция, цены в магазинах скакнули просто неимоверно, но зарплаты в Украине никто повышения за это время не увидел. Только лишь повысились немножко пенсии, но опять же, как бы пенсионеры – это основной электорат, с которым играет любая власть. И поэтому как раз улучшение, я не знаю, где вы нашли украинцев, которые увидели улучшение в этой стране. Может, вы общались как раз с тем кланом Януковича, у них улучшение сегодня уже правда наступило. Знаете, почему как бы люди еще считают, что все одинаково? Вот как раз вы правильно подняли вопрос телевидения, вопрос ЗМИ, потому что да, в интернете у нас можно прочитать все, что угодно, а вот что касается телевидения, то только 2 канала, ТВА и Пятый, они имеют, кстати, небольшое покрытие, а каналы общеукраинские, на них сейчас попасть, например, и оппозиция, либо попасть в такой информации. Да не оппозиция, то есть это попасть в такой информации, да? На центрально-украинские телеканалы сейчас полностью закрыт проход. И такой ситуации не было даже во времена Кучмы. Например, опять же, там мою акцию в Межгорье показала только ТВА, показал 5-й канал. А вот, например, я четко знаю, что в 2001 году такая акция бы попала бы на все центрально-украинские каналы. Поэтому как раз с этим у нас сейчас все очень, очень плохо. Очень многие как бы известные журналисты остались без работы, либо опять же сконцентрировались на ТВИ. Очень большие чистки прошли за последние годы, поэтому тут ситуация такая. Алло.
Да-да-да, а что касается вот ситуации с отношением к оппозиции, знаете, тут же, да, вот с одной стороны вы говорите о худшей ситуации, но вот видите, люди, которые считают, что при оппозиционной, при предыдущей власти все было не очень хорошо, они же тоже вряд ли отдадут свои голоса оппозиционерам. Это вот слушатель, кстати, резонно заметил.
Ну, я могу судить как журналист, который занимался журналистскими расследованиями. Мне есть чем как бы сравнивать, да, были расследования до 2010 года и были расследования после 2010 года. И вот мои расследования, я вам скажу, после 2010 года, каждый из них просто бомба. То есть до 2010 года я никогда не писала про дерибан миллиардов. А после 2010 года, ну, то есть после выборов президентских, у меня в каждом расследовании фигурует дерибан суммы не меньше, чем миллиард, а очень часто нескольких миллиардов. Очень часто вообще целой экономической там сферы, ну, как, например, ну, я не знаю, ну, ни одна власть в Украине не рисковала украсть у людей железную дорогу. То есть, чтобы понимать, сейчас в Украине уже снято около почти полсотни пар поездов. Ездить по стране стало невозможно, потому что если нет поездов, понятно, что нет билетов. Это, кстати, еще не конец, потому что поезда собираются снимать и дальше. Почему? Потому что, скажем так, перевозки пассажирские всегда были дотационные, на них и шли деньги, которые железная дорога зарабатывала на вантажных перевозках.
На грузовых, да.
Но грузовых, да, перевозках. Но после того, как все грузовые вагоны были отданы в управление фирмам, близким к Януковичу, со своего кармана финансировать пассажирские перевозки не хочется. И таким образом по всей стране сейчас снимаются пассажирские поезда. То есть ни одна власть на это не рисковала пойти. Ну, представляете, забрать у страны, у людей железную дорогу, то есть кинуть у нас еще до железнодорожную эпоху, то есть в эпоху там царской России, еще когда не появилось сообщение железнодорожное. По сути, мы к этому сейчас идем, что, и кстати, почему это еще делается? Для того, чтобы Украина, небольшая страна, ну, относительно, например, той же самой России, да, и это, между прочим, для любой, очень страшно. Почему? Потому что в любой момент, как показала помаранчевая революция, люди сели на поезда, оказались на Майдане, и, в общем, уже нельзя было никак Януковичем удержать власть. А если уничтожить железнодорожное сообщение, все равно можно, в общем-то, так лечить. То есть как без поездов, например, жители Львова могут доехать на Майдан в Киев. Это очень проблематично. И Янукович таким образом, в общем, хочет как бы Украину создать что-то наподобие России, потому что я знаю, что в России, например, тоже в Сибири оппозиционные настроения довольно высокие. Ну как жителям Сибири приехать на Майдан в Москву против Путина? Вот это вот вопрос, правда?
Это хороший вопрос. А давайте послушаем звонок. Говорите, пожалуйста. Да, да, говорите.
Добрый день. Дмитрий Васильевич, город Богородск. Спасибо за такую гостью, Италию, вам. И, в общем-то, я единственное хочу, как бы сказать, заметить, что Украина самая большая европейская страна, 600 тысяч квадратных километров, для сравнения Германия в два раза меньше. И, конечно же, здесь, знаете, я как раз был, слава богу, в конце 80-х, начало 90-х годов, жил и в Одессе, и в Киеве. Я помню, как родственник Татьяны, Вячеслав Черновил, собственно, герой Украины, борец с советским режимом, как раз-таки нам и ратовал, что необходимо приватная власть, то есть, если кто украинского не знает, слушатели, частная собственность. Собственно говоря, какая будет разница, кто будет обладать этой собственностью, то ли Янукович, то ли его близкие, друзья. У меня вопрос другой. Не было больше года на Украине. Вопрос другой. Здесь в России появились идиоты у Путина, как Проханов, которые предлагают стать как Данунцио у Муссолини. Такой фашизм, знаете, такой русский или российский сделать. А вот у вас там есть такие идеологи, которые бы предлагали Януковичу создать такое что-то украинского фашизма? Ну, как бы Дучи Янукович. Видите, и частная собственность, и церковь, все, как бы сказать, в полном порядке. Тут только осталось придумать какой-нибудь народ такой фашистский. Есть ли такое у вас? Вот скажите, Татьяна, будьте добры, ответьте мне на вопрос.
Ну, во-первых, хочу вам сказать, что я не есть родственница Вячеслава Черноворова, хотя отношусь к нему с очень большим уважением. Мы просто однофамильцы, вдвоем как бы так в Черкасской области родом, а там Черноворова очень много. Дальше, что касается частной собственности. Я, конечно, не есть противником частной собственности, но есть очень большим противником, когда вся частная собственность находится в одних руках. Это называется монополия, и это никогда не идет в пользу экономики страны. Что касается последнего вопроса, который вы мне задали, то вы знаете, как бы Януковичи тут играют, они не стараются как бы Они позиционируют себя как идеологи вообще каких-либо украинских течений. Наоборот, они играют на тех настроениях людей, которые хотят, в общем-то, назад, может быть, в Советский Союз, имеют какую-то ностальгию, хотя, потому что они тогда были молоды. Но вот он играет как раз на пророссийских настроениях нашего населения. То есть никакой украинской идеологии там нету. Ни правой, ни левой, думаю, что... ни центристской.
Тут слушатель имел в виду скорее вот такое вот укрепление авторитарного государства, да, насколько я понимаю, его идею. Нет, может ли...
В принципе, к этому мы, понимаете, мы как раз и идем, потому что, чтобы удержать власть им, да, то и нужно авторитарное государство, конечно. И опять же, мы можем тут посмотреть на примере вот бигборда с котом. У нас под Днепропетровском недавно один местный деятель поставил бигборд, на котором была изображена бабушка с котом и надпись. Узнала, что внук голосует за регион и переписала хату на кота. Ну, в общем, ну, прекрасный бигборд, ну, весело, ну, люди там ездили, читали, что тут такого? Нет. Бигборд уничтожили, по сути, надпись закрасили. На человека, который его организовал, завели криминальную справу. Собственница бигборда попала в реанимацию. Но это нормальная реакция со стороны власти. Причем под тем самым Днепропетровском стоят тысячи бигбордов с рекламой партии регионов. Но один бигборд, который как бы так вот комедийно как-то немножко высмеивает, да, ихние все потуги, то организовать уже такую травлю этих людей, ну вот это четко видно лицо, что мы идем как раз к тому, в общем, режиму, тоталитарному режиму, и пока что они еще держат как-то более-менее цивилизованное лицо, потому что им надо выиграть эти выборы.
А вы вообще рассчитываете на то, что эти выборы будут честными, Татьяна?
Еще раз не услышала.
Я говорю, рассчитываете ли вы на то, что эти выборы будут честными, потому что ведь вы вот сейчас участвуете в избирательной кампании, что вообще происходит вокруг выборов?
Вы знаете, мое мнение, что выборы очень нечестными, нам надо будет отстаивать их буквально общественной активностью, потому что сейчас проходит формирование избирательной комиссии, прошло уже сформированы окружные избирательные комиссии. То, как они сформированы, мне просто страшно. Никогда в Украине мы не имели таких комиссий, где большинство уже как бы принадлежало партии регионам, потому что сейчас в комиссии было так бы сделано так, таким образом сделана система и проведено жеребкование. Я почему-то думаю, что было далеко не независимым, потому что, например, у меня на округе из 18 членов комиссии только двое представителей оппозиции. Все остальные подставные фигуры от партии регионов. Но они пришли в комиссию как фигуры от представляете, Союз анархистов Украины, там всякие «Зеленая планета», «Рус-Единая», «Русский мир». В общем, партии, которых никто не знал и которые существовали, в общем-то, только на бумаге, но теперь ихними людьми полностью забиты комиссии. Мы, конечно, понимаем, что этих партий людей нет. Это люди с партии регионов. Но этому, на самом деле, можно противостоять. Мы уже имели пример выборов 2004 года, где тоже были огромные фальсификации на отдельных округах. Я, например, помню округ в Кировограде, где в день голосования решением суда были сняты все члены отдельных комиссий от Ющенко, и в комиссиях остались только люди от Януковича. И было понятно, как они будут считать, но общественность Кировограда нашла способ к этим бороться. Люди во время подсчета голосов массово подходили к комиссиям и стояли на улицах и ждали результаты. И знаете, когда члены единичных комиссий, которые жили в том же самом селе, в том же самом районе, знали, что им надо выйти среди своих соседей, которые-то знают, как они голосовали, и выйти с подделанными результатами, то им это было уже, знаете, некомфортно, и они не рисковали фальсифицировать. И, как показал тот пример, в Кировограде, в тех комиссиях, где собрались люди, фальсификации не прошло. Где они собрались, фальсификации были просто капитальные. Когда, например, там за Ющенко было в половину больше, чем за Януковича, а в результате бандиты нападали на участок, все громили, и получалось там, что за Ющенко там 1%, 90% за Януковича, что потом привозилось уже в территориальную избирательную комиссию. Но, как видно, что есть метод с этим бороться, и этим именно методом надо действовать на этих выборах, чтобы фальсификации не пришли, хотя мы уже видим, что сейчас они будут готовиться просто тотально, потому что на самом деле рейтинг партий регионов далеко даже не такой прекрасный, как показывают социологи.
Давайте послушаем еще звонок. Здравствуйте. Да, спасибо, Татьяна. Давайте послушаем еще звонок. У нас есть слушатель. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Петр, я из Москвы. Вы знаете, вот слово «собственность» здесь все-таки, наверное, не очень корректно применять. Все это находится в пользовании. Декларации как Путина, так и Януковича, они все-таки опубликованы и известны. Да, они там видны как церковные мыши. Вот. Но такова жизнь. А вообще-то я нисколько не заведую в судьбе. Там хоть 40 самолетов, извините, один из них когда-нибудь свалится. Ну да, они представляют государство достаточно великие. Я не считаю, что вот это вот эти аспекты, именно эти аспекты наихудшим образом их характеризуют. Тут есть, наверное, масса других аспектов. А так, что Янукович с Путин, они все-таки предприняли какие-то шаги их стран друг навстречу друг другу, шаги скромные, но все-таки нам становится легче жить на этой нашей общей исторической территории. И вот эти коллизии говорят о том, что мы, да, необыкновенно близки, но я, например, доволен, что русскому языку в Крыму будет предоставлен рано или поздно статус там регионального. Я там бываю два раза в год. Украина как-то со своими проблемами все-таки живет потихонечку, полигонечку, все получше и получше. Вот поэтому, ну, это интересные моменты, но когда они уйдут из политики, тогда и надо затевать вот эти разговоры и судебные расследования по поводу часов, там, собственности, сколько там зарплат на это пошло. Ну, ради бога, вот давайте и будем бороться за такую систему гласности, открытости. А сейчас мы как-то вот перемываем кости. Но я с интересом слушаю вашу передачу. Вам благодарен. Спасибо.
Да, пожалуйста, Татьяна. Ну,
знаете, спасибо вам. Но я вам скажу, что у нас в Украине, ну, кто был в Украине, ну, в три предыдущие годы, никогда не было никаких проблем с людьми, которые разговаривали на русском языке. Вообще у нас не было никаких проблем с русским языком. Но тот закон, который принят, он очень сильно бьет против тех людей, которые, например, против меня, как мамы, которые очень хочет, чтобы ее дети разговаривали на украинском языке и учились в украинских школах. Потому что даже сейчас без принятия языка были очень большие проблемы, потому что все-таки русский тотально бил из телеэкранов, и не было купить мультики на украинском языке, и нельзя, и очень сложно купить книжки хорошие на украинском языке. То есть мне и так, как маме, было очень тяжело вырастить своих детей украиноговорящими, но в нынешних условиях мне будет в два раза сложнее. Я не понимаю, почему в своем государстве, в Украине, имея свой язык родной украинский, мне, я должна стыкаться с такими проблемами, я должна иметь такие проблемы, что я должна беспокоиться, будут ли мои дети говорить на родном мне языке. И поэтому я считаю, что это абсолютно неправильно. Украинский язык требовал, наоборот, большой поддержки. И вы понимаете, нет другого государства Украины. Есть только одно государство Украины. И это единственное государство и единственный язык, который мы должны беречь. Кроме нас его никто не сбережет. А этот закон, понимаете, он нас кидает назад в период вот этой тотальной русификации, при котором я росла, когда вокруг не было ни одной украинской школы. Я училась, например, в русской школе, и надо мной смеялись, я говорила селючка, когда, например, приезжала и разговаривала на украинском языке. Я все это прошла. Я очень не хочу, чтобы это было у моих детей. Понимаете, вы в своем государстве России имеете русский язык, и это прекрасно, что вы его имеете. И у нас в Украине нет никаких проблем с русским языком здесь, но мы хотим иметь свой украинский. Что касается Януковича, что касается Путина, я им далеко не завидую. Я вообще не понимаю, почему люди выбрали такой путь. Почему они живут, по сути, в золотых клетках? Потому что ни Путин, ни Янукович, они же как бы даже вот не могут вот открыто выйти, пройтись улицами, да, погулять лесом, вот просто пойти, знаете, среди народа, зайти в простой магазин, в простой там кафетерий. Вот они создали такие условия вокруг, так что, по сути, они живут в постоянном страхе за свою безопасность. Они живут, по сути, в золотой клетке. Ну что там Янукович? Межгорье там, два зарплата, в которых он существует. Потом автомобиль. Потом, опять же, там несколько там комнат администрации президента. Потом опять автомобиль. Потом опять золотая клетка Межгорье. По сути, человек живет в зоне, да? Вот как он в свое время имел судимости, да? Так и вот сейчас почему-то он построил так свою жизнь, что он живет в зоне. Хотя и в золотой зоне, хотя и в золотой клетке. Я не понимаю, зачем людям это нужно? Неужели нельзя быть демократическим президентом? Неужели нельзя быть открытым президентом? Зачем, в общем, вся эта клетка? Зачем вообще строить эти клетки из золота или неизвестно из чего? Почему нельзя быть более открытым, более демократичным? Но для этого нужно быть и более скромным. Для этого как бы, ну, не, надо меньше тянуть из бюджета, надо больше заботиться о своей стране. Ну, тогда для тебя же будет жизнь лучше.
Я хотел бы, кстати, радиослушателю, да-да-да, спасибо, Татьяна, я хотел бы радиослушателю процитировать, кстати говоря, статью 10 Конституции Автономной Республики Крым. Уже раз он бывает в Крыму два раза в году, то эта статья ему, я думаю, не повредит. В Автономной Республике Крым гласит, Эта статья. Наряду с государственным языком обеспечивается функционирование и развитие, использование и защита русского, крымско-татарского, а также языков других национальностей. Русский язык, как язык большинства населения в Автономной Республике Крым, приемлемый для межнационального общения, используется во всех сферах общественной жизни. Я просто хочу, почему этот текст читаю, потому что слова о том, что из-за принятия языкового закона как-либо изменится статус русского языка в Крыму, они являются демагогическими и распространяются, вероятно, представителями партии региона, и вот даже наш уважаемый слушатель попался на эту удочку. Русский язык и так в Автономной Республике Крым имел самый высокий статус и признавался языком межнационального общения. И этот его статус гарантировался не законом Украины, а Конституцией самой Автономной Республики, которая, кстати, утверждена, чтобы вы понимали, Верховной Радой Украины. Это не просто там внутренний закон Крыма. Конституция Крыма утверждается украинским парламентом. Так что не надо, вот, мне кажется, Татьяна, что это очень хорошая иллюстрация, как люди становятся жертвой вот этих вот пропагандистских приемов очень часто, и не читать, они не обязаны читать документы, да, не обязаны их знать, по большому счету.
Конечно.
Особенно, когда они как отдыхающие куда-либо приезжают. Ну, это просто любопытная деталь, как мне кажется.
Да, да.
В нашем общении на языковую тему.
Ну, их очень много,
вот.
Но
ну, собственно, мы уже приближаемся к окончанию нашего эфира. Вот мне кажется, что просто слушатель затронул такие вот важные аспекты, о которых я хотел остановиться, и мне кажется, еще очень важно сказать, тоже в окончании нашего показа, что о собственности президентов, будь то Владимир Путин или Виктор Янукович, важно говорить именно тогда, когда они находятся на своих должностях. Очень легко обсуждать, как это, перемывать косточки, как выразился уважаемый слушатель, отставникам. А наша главная задача, и за это я очень благодарен Татьяне Черновилу и Борису Немцову, и всем тем, кто пытается рассказать нам о том, чем на самом деле владеют чиновники, которые не могут всем этим владеть, это то, что они рассказывают о собственности действующих чиновников, и таким образом показывает нам уровень коррупции в наших странах, почему мы так живем, почему страдает экономика, почему деградирует общество, почему нет никакой перспективы реального развития. Вот все эти резиденции, дворцы и самолеты, это ответ на вопрос будет вам, почему на фоне там тех или иных возможностей страны находятся в кризисе, и этот кризис будет углубляться. Очень хороший ответ, очень печальный. Спасибо, я поблагодарю журналистку и кандидата в депутаты Верховной Рады Украины Татьяну Черновилу. Спасибо, что были с нами, Татьяна, сегодня провел эту программу Виталий Портников. А сейчас поверх барьером с Дмитрием Волчиком. Пришественники Пусси Райт. Леопарды врываются в храм и другие истории из архива российского акционизма.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Съезд республиканцев. День Пола Райана.
Комментарии экспертов.
За что убили дагестанского шейха.
Право автора.
Виктор Шендерович. Броня крепка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».